нашей студии эксперт Андрей Кравченко. Здравствуйте.
Добрый день.
И мы поговорим о том, что происходит в Бразилии, а разворачиваются там не менее драматические, чем в Украине, события. Не менее драматические, я имею в виду, наверное, не нынешнюю нашу политическую реальность, а то, что происходило, например, в зимой 13-14 годов. Несмотря на то, что в прошлом году в Бразилии был объявлен импичмент тогдашнему президенту Дилме Русеф, сейчас ситуация сложилась также, возможно, на грани еще одного импичмента. Возможно, да, возможно, нет. Наверное, этот вопрос будет первым в нашем разговоре. Итак, нынешний президент Мишель Темер, он насколько близок к процедуре импичмента и почему граждане Бразилии выходят на улицы с протестами против него?
Ну, прежде всего, необходимо понять, что все-таки ситуация в Бразилии развивается уже не первый день. Этот процесс достаточно долго, проходил уже до момента, когда настолько накалились страсти, что поднимается вопрос о возможном импичменте президента, который менее года находится фактически у власти. Для начала коснемся немножко, скажем так, законодательных особенностей бразильской системы власти. Значит, президент избирается на 4 года, и, в общем-то, мы сейчас еще находимся в пределах того временного отрезка, когда президентом должна была быть Дилма Русеф, избранная на этот пост в 2014 году. Однако по решению Верховного суда и утвержденного обеими палатами парламента Бразилии в прошлом году Дилме Русеф был объявлен импичмент за, скажем так, финансовые злоупотребления. То есть в трех словах, она просто во время своей избирательной кампании использовала бюджетные средства не по назначению, не для того, чтобы, скажем так, направить их на выплату социальных платежей, в том числе и населению, а для того, чтобы срочно залатать дырки в бюджете и показать перед выборами положительную статистику. Это было вскрыто, и это стало основой обвинений в ее адрес.
То есть это был такой популистический политический пиар.
Ну, надо понимать, что вообще в Бразилии сейчас уже достаточно долгий период времени у власти отъявленные популисты. То есть и сама Дилма, как политик, таких, в общем-то, левых взглядов, она уже давно оторвалась от реальности, потому что реальность пошла вперед, а левые партии в Бразилии все еще мыслят категориями середины прошлого века. Поэтому, в общем-то, конечно, да, это проявление последствий популистической политики.
А чего хотят в таком случае граждане Бразилии, которые выходят с протестами против Мишеля Темера?
Опять же, давайте посмотрим, что мы понимаем под теми гражданами, которые выходят с протестами. Если посмотреть на, скажем так, количество протестующих на прошлой неделе и количество протестующих, которые выступали год назад за импичмент президенту Дилме Русеф, то это совершенно несопоставимые цифры. Мы помним, что весной прошлого года на улице ведущих городов, крупнейших городов Бразилии, в первую очередь Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, выходили до 2 миллионов человек протестующих, требующих импичмента Дилме Русеф. Сейчас мы говорим о намного более скромных цифрах, и, что самое важное в данной ситуации, протесты на прошлой неделе имели место только в столице, в городе Бразилия, который, в принципе, не считается ведущим, крупнейшим и наиболее влиятельным для Бразилии как в экономическом, так и в политическом плане.
А вот, собственно, протесты были спровоцированы аудиозаписью, на которой якобы президент Мишель Темер одобряет выплату денег одному из свидетелей. Что это за свидетель, что это за аудиозапись, если можно поподробнее?
Можно, конечно. Значит, речь идет о том, что буквально на прошлой неделе, точнее, на позапрошлой уже неделе, был такой врос информации, компрометирующий президента Мишеля Темера. И именно этот врос информации чем-то напоминал наш кассетный скандал 2000 года. То есть в Бразилии уже довольно длительное время проходит независимое расследование против крупных коррупционеров во власти. Одно из самых характерных черт ситуации в Бразилии сегодня, в чем она отличается, в принципе, от ситуации в Украине в момент правления, падения режима Януковича, является то, что в Бразилии действительно имеют место и эффективно действуют независимые правоохранительные органы и независимая судовая система. То есть практически какой бы высокий пост ни занимал коррупционер, ничто не может его защитить.
То есть борьба с коррупцией, которая объята Бразилия, это не имитация?
Нет, это совершенно не имитация, и именно результатами этой борьбы в принципе стало и импичмент Дилмы Русефф, и сейчас угроза импичмента ее, так сказать, наследнику Мишелю Темеру.
А чисто юридически по бразильским законам этот импичмент осуществим, или он противоречит законодательству?
Он не противоречит законодательству, но в то же время и нет четкой, понятной процедуры, как поступать дальше. То есть формально, если будет основание для импичмента, будет запущен механизм импичмента, который предполагает достаточно длительную процедуру. И в случае, если Верховный суд и обе палаты парламента сочтут эти, значит, обоснованными эти обвинения, объявить импичмент Мишелю Темеру вполне вероятно, вполне реально. С другой стороны, нет абсолютно никакого понимания, как поступать дальше. Потому как после того, как второй президент в течение менее чем одного года будет отстранен от своей должности, должно быть какое-то, ну, скажем так, необычное решение. По бразильской конституции, в случае, если ни президент, ни вице-президент не могут продолжать исполнять свои обязанности, а я подчеркну, что в данной ситуации вице-президента у Темера нет, он сам был вице-президентом у Дилмы, то есть практически власть должна перейти к главе парламента, главе Конгресса. Однако тот человек, который сейчас стоит во главе Конгресса, Родриго Майя, он также находится в списке крупных коррупционеров под обвинениями и вполне вероятно в ближайшее время будет отстранен от своей должности и может даже лишиться сенаторского мандата.
Я так понимаю, что таких ситуаций Конституция Бразилии не предусматривает?
Да, в принципе она не предусматривает, поэтому потребуется какое-то специальное решение, опять же, парламента. За это решение должно будет проголосовать большинство депутатов. И каким будет это решение, пока что никто не берется предсказать.
А люди, которые выходят на протесты, и политические силы, которые находятся в бразильском парламенте, насколько они между собой соотносятся, и насколько они, люди протестующие, представлены где-то в политической жизни, кроме как на улицах?
Вы понимаете, опять-таки нужно коснуться немножко истории. Те партии политические, которые сейчас представлены в бразильском парламенте, которые практически находятся в этом парламенте и непосредственно влияют на политику руководства страны в течение последних 20 лет, они являются партией, скажем так, меньшинства. Меньшинство в каком плане? Это партии, представляющие, в первую очередь, наиболее богатые и образованные слои общества. То есть это партии, которые достигли своего успеха за счет того, что они просто ловко и правильно находили возможность влиять на сознание широких масс. В то же время очень сильным влиянием в Бразилии пользуются профсоюзные и, скажем так, синдикалистские течения и организации. Именно они и собирают сейчас максимально большое количество протестующих. И, в общем-то, выдвигают они совершенно правильные конкретные лозунги. То есть, прежде всего, они защищают те социальные завоевания, которые бразильские трудящиеся, бразильский народ сумели, так сказать, добиться за 20 лет, прошедших после того, как Бразилия перешла гражданское управление от военной диктатуры. Но политические силы, в первую очередь политические силы с такой вот, скажем так, радикальной окраской, они используют вот эти вот массовые протесты, собранные профсоюзными организациями, для того, чтобы вбрасывать в этот, скажем так, процесс элементы вандализма и насилия, которое, в принципе, не является целью широких масс.
Кстати, о военной диктатуре. Это фраза, которая среди протестующих, это форма правления, если можно ее так назвать, которая среди протестующих все чаще звучит как альтернатива нынешней ситуации. Насколько она действительно является альтернативой? И на самом деле понимают ли люди, которые вышли сейчас на улицы протестовать, что такое военная диктатура? Я так понимаю, что за последние десятилетия, несколько десятилетий в Бразилии уже забыли, что такое военная диктатура.
Я бы не согласился с такой точкой зрения. Все-таки военная диктатура в Бразилии, которая достаточно сильно повлияла на судьбу не одного поколения, Напомню, что диктатура в Бразилии продолжалась 21 год, с 64 по 85 год, и последствия ее еще очень сильно ощущаются практически, ну, всем населением. То есть где-то каким-то образом миллионы бразильцев могут назвать себя жертвами или детьми, потомками жертв репрессий, которые имели место во время военной диктатуры. Однако нужно понимать, что и реальность жизни в Бразилии и вообще в латиноамериканских странах сильно поменялась. То есть за прошедшие после, скажем так, бурных годов 70-х, 80-х, когда диктатуры были не только в Бразилии, но и в Чили, в Аргентине, в ряде других стран. За прошедшее время все-таки ментальность людей уже изменилась. И даже сами военные уже намного, скажем так, более осторожно подходят к этим вопросам. В то же время, когда возникают такие ситуации, какая сейчас сложилась в Бразилии, когда реально никто не видит приемлемых выходов из этой ситуации, и едва ли кто-то из возможных кандидатов на президентский пост реально может собрать необходимое большинство голосов, у определенного, пока что еще небольшого количества людей в этой стране, возникают такие ностальгические нотки и мысли, и даже задаются себе вопросом, до каких пор армия будет терпеть этот беспорядок.
Я вот перед эфиром и сейчас, пока мы говорим, открыла новости из Бразилии с фотографиями, смотрю на протестующих на улицах, и их количество меньше, чем в прошлом году, когда протестовали против Дилмы Русеф, но они более агрессивно настроены. Я вот на фотографиях вижу людей, вооруженных палками, людей в шлемах, с закрытыми лицами, в респираторах, людей, которые оторвали куски металлических заборов, ими закрываются, с деревянными щитами. Это нам что-то напоминает на самом деле. Это уже какой-то такой тренд в мире существует, очевидно, на амуницию для протестующих. Я так понимаю, что Украина причастна к формированию такого тренда. Но, тем не менее, агрессивность настроя протестующих, она сказывается на волне накала протестов. И в ходе этих протестов полиция и силы специального реагирования уже применяют и слезоточивый газ, и гранаты, и резиновые пули. О чем это может говорить?
Ну, это может говорить об одном, том, что есть силы политические, которые стремятся довести ситуацию до, скажем так, крайности и спровоцировать ответное насилие со стороны правительства. Ну, я бы не сказал, что это пока что им удается. Даже указ президента, которым в прошлую среду войска в ограниченном количестве, 1500 военнослужащих, были выведены для патрулирования на улице столицы, менее чем за сутки был отменен, потому что был сильно раскритикован практически всеми политическими силами, независимо от их, так сказать, от лагеря, к которому они относились бы. То есть пока что власть не рискует отвечать на насилие и вандализм какими-то более решительными действиями. В то же время, в сам момент этих протестов в столице города Бразилия, действительно, эти кадры, которые вы только что прокомментировали, они соответствуют действительности. Были вспышки насилия, причем насилие абсолютно однозначно спровоцированного радикальными элементами, которые инфильтровались в ряды, в общем-то, мирных демонстрантов. Ну, для примера скажу, что смысла в этом не было никакого, потому что пострадавшие государственные учреждения, в первую очередь Министерство культуры и Министерство сельского хозяйства, которое было практически сожжено этими вот экстремистами, они, ну, никаким образом не влияют на решение кризиса бразильской политической власти.
Я так понимаю, что в соседних странах тоже неспокойно, например, неспокойно в соседней Венесуэле, но насколько это может отобразиться на ситуации в Бразилии?
Но тут мы имеем очень интересный такой вот феномен, то есть это две соседние страны, где совершенно противоположная ситуация. То есть если в Бразилии лево и право радикальные силы пытаются, так сказать, устроить хаос, то хаос в Венесуэле уже существует, и в основном благодаря, так сказать, абсолютно бестолковому руководству и беспринципным попыткам властей, то есть в виде президента Мадуро, что бы то ни стало, сохранить свою власть.
Ну, я так понимаю, что в Бразилии опасаются, что хаос из Венесуэлы может переброситься на их территории.
Вот мы вернемся к вопросу о возможности военного переворота и прихода к власти военных. Ведь по сути своей это как бы две стороны одной медали. То есть если в Бразилии военные занимают нейтралитет, потому что они все-таки рассчитывают на то, что политики смогут решить вопрос без их непосредственного вмешательства, в Венесуэле военные сохраняют нейтралитет по одной простой причине. Потому что, скорее всего, они просто боятся, что после падения режима, который более чем вероятен, из них сделают крайних.
В принципе, если говорить о роли военных в этих событиях в Бразилии, то пока что она незначительна, они выжидают.
Они не просто выжидают, они, и, ну, в общем-то, в большинстве своем, они пытаются уразумить политиков к поиску других решений.
Какие это могут быть другие решения, например?
Ну, все-таки очень вероятно выглядит вариант тот, что в парламент таки будет вынесена пропозиция о импичменте президенту Темеру, и тогда парламенту придется внести изменения в Конституции, которые бы позволили провести или же досрочные президентские выборы, или же выборы в парламенте, то есть непрямые выборы президента голосами самих депутатов Конгресса и Сената.
Но что тогда будет с теми, я имею в виду, с картиной партий, которые попадут в парламент? Кто сейчас пользуется поддержкой у населения и пользуется ли действующая партия достаточной поддержкой, чтобы вообще попасть в парламент?
Понимаете, ситуация в Бразилии опять-таки немножко отличается от того, к чему привыкли мы. В Украине, я просто поведу такой вот сравнительный анализ, в Украине большинство партий замыкается на конкретных политиков. То есть у нас движения имеют или непосредственно имя своего идола, или же они имеют какое-то абстрактное, абсолютно неприемлемое для нормального, так сказать, здравого смысла наименование, ну, типа радикальной партии Лешка. Что радикального в партии Лешка и что вообще понимать под радикализмом? Бразильские партии отчасти имеют такие же абстрактные названия. Ну, допустим, две партии, которые поддерживают сейчас президента Темера, одно называется «Бразильская движение за демократию», а другое называется «Бразильская социал-демократия». То есть много слов, которые мало что говорят людям. Поэтому люди все-таки стараются ориентироваться на конкретные предложения и на конкретные дела. То есть в Бразилии, скорее всего, сможет заручиться максимальной поддержкой тот из политиков, чьи дела не будут расходиться с обещаниями и лозунгами. И таких политиков пока что никто не видит.
Такие политики могут появиться, значит? Или нет?
Да, вполне вероятно, и многие допускают, что на арену выйдет кто-то совершенно новый. Ну, то есть, скорее всего, он не будет совершенно незнакомым человеком, но человек, который до сих пор не был на первых ролях и тем самым не запятнал себя участием в многочисленных коррупционных скандалах.
В Бразилии общественные движения могут перейти в политическое, или там такого еще не происходило?
Ну почему? Бразильские общественные, так сказать, лидеры общественного мнения, они достаточно остро высказываются, и раньше высказывались во время событий вокруг импичмента Дилмы, и сейчас. Мнения различны, то есть вполне вероятно, что именно из этой среды могут появиться новые политики, но механизм-то все-таки будет запущен именно парламентским большинством, а эти люди, как правило, до сих пор там не представлены.
Что ж, я так понимаю, что ограниченное время у властей для решения политического кризиса, который назрел. Есть какие-то временные рамки, чтобы действовать?
Если будет идти речь о объявлении импичменту теперешнему президенту Мишелю Темеру, то рамки, конечно, ограничены, четко расписаны, потому что есть процедура, которую надо будет выдержать. Для примера скажу, что полная процедура импичмента президенту Дилме Руссеф заняла 9 месяцев. То есть есть ряд, скажем так, процедурных моментов, которые необходимо соблюсти. Но если же будет избран другой вариант, а другой вариант предполагает то, что по решению Центрального избирательного суда, в Бразилии есть такой орган, вообще могут быть пересмотрены результаты выборов 2014 года, в которых победила Дилма Русеф, и в связке непосредственно с Мишелем Тервером, который был кандидатом в вице-президенты. То есть, грубо говоря, есть такая вот ситуация, гипотеза, что более быстрым решением для того, чтобы все-таки решить проблему, не откладывая, будет не пересмотр, не объявление импичмента Мишелю Терверу, а пересмотр и, в принципе, аннулирование результата выборов 2014 года вообще. И вследствие чего пострадает непосредственно и Мишель Тервер, который будет признан неправомочным как вице-президент тогда и президент теперь.
Такое решение звучит, на самом деле, очень экзотично. Я не припомню, чтобы в законный, легальный способ где-то вообще отменяли результаты выборов, которые произошли 3 года назад.
Ну, вы видите, ничего из того, что сейчас происходит в Бразилии, невозможно было представить себе 3 года назад.
Что ж, спасибо большое, Андрей Кравченко в нашей студии вместе со мной пытался разобраться в бразильском политическом кризисе, то есть я пыталась разобраться в бразильском политическом кризисе вместе с нашим экспертом Андреем Кравченко.